Тема нашего последнего урока была о толковании посланий и повествовательных текстов. Так, по-моему, звучало, да? Братья, вопрос к вам. Каких принципов мы должны придерживаться при толковании посланий? Кто сможет своими словами передать основные принципы, необходимые нам при толковании посланий? Так, давайте, братья, на втором этаже, на балконе. Кто из вас может сформулировать основные принципы, важные для нас при толковании посланий? Так, ну еще, братья, смелее, говорим, кто-то подтвердит, вот, пожалуйста.
Тема послания, цель послания и замысел автора.
То есть надо определить тему послания, цель послания, замысел автора. Хорошо. Что нам помогает определить тему, цель и замысел? Какие подходы нам необходимо применить, чтобы определить тему, цель, замысел автора? Так, ну, пожалуйста. Определить ход развития мысли в самом послании. Многое об историческом фоне, об адресатах послания, о том, что кому написано, по какой теме, можно найти и во вступлении, и в заключении. Ну, хорошо, братья. Давайте сейчас с вами немножко продолжим исследование толкования повествовательных, исторических текстов. О чем мы уже с вами говорили? Говорили о том, что цель и задача автора, когда он помещал в свое повествование тексты исторические, описывающие какие-то события, не просто нам о каких-то событиях рассказать, не об этом, а чтобы за этими событиями мы увидели определенные нравственные уроки. Или нравственные уроки с одной стороны, или богословские уроки, раскрывающие нам природу Бога, путь спасения с другой стороны. При этом нам необходимо обращать внимание на конкретную историческую обстановку, когда, что было сказано, смотреть на контекст какого-то события, на том, как это событие вписывается в ряд других событий или как это повествование вписывается в ряд других повествований. Давайте, братья, вот сейчас на что обратим внимание. Обычно, чтобы определить цель автора в каком-то абзаце, нужно смотреть на что-то необычное, что-то отличающееся от обычного хода вещей. Иногда это нам может помогать. Мы вспомним, кто сейчас должен читать. Вспомнили, братья, кто сейчас должен читать текст, чтобы я не диктовал вы в неизвестность. Так, нашли, да? Хорошо. Итак, два текста Священного Писания. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 13 по 21 стих. И, братья, давайте сразу будем искать у себя эти места Писания, потому что рассуждать над ними мы будем все вместе. Евангелие от Матфея, 14 глава, 13 до 21 стиха. И 4 книга Царств, 4 глава, 42 по 44 стих. 4 Царств, 4 глава, 42 по 44. Начинаем.
Матфея 14:13. И услышав Иисус, удалился оттуда на лодке, пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышел Иисус, увидел множество людей, и усадился над ними, и исцелил больных людей. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Ника же пустыня от земельного поля. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищу». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: «Пойдите их не сюда». И велел народу воздеть на траву и взять 5 хлебов и 2 рыбы. Воздел на небо, благословил, и они дал хлебу и смутам, а ученики народу. И ели все, и не сыпали. И набрали остатки всяких хлеб, 12 коробов полных.
Хорошо. А теперь пойдем в Ветхий Завет, 4 главу 4 книги Царств. Хорошо. Братья, теперь наша задача посмотреть, чем эти два текста похожи, чем эти два текста отличаются. Давайте производим небольшой анализ. Что общего в этих текстах есть? Пожалуйста, Костя.
Похоже само описание истории. Там о хлебе, здесь о хлебе, там была нужда. Здесь тоже люди нуждались в пище. Там было малое количество зерен, которое принес этот человек. Вот. И здесь тоже мало количества хлеба.
Хорошо. Кто еще увидел какие-то аналогии? Пожалуйста, Игорь. Громче только. То есть
передача.
Посредник, да?
Ну да, посредник.
Тот, кто передает эти действия. Так, еще какие есть аналогии? Только громче. Хорошо. Так, видим похожесть. Так. Итак, что мы с вами видим? Видим одинаковая нужда. Видим одинаковый подход к решению проблемы, видим схожесть чуда, наличие посредников тоже мы с вами видим. Вот роль учеников, там один ученик, а здесь все апостолы. Но, братья, одновременно с этим есть и существенные различия. Различия, которые сразу бросаются в глаза. Особенно это должно быть было видимо для евреев, находящихся там. Они-то знали совершенно, должны были знать, по крайней мере. Вот и это чудо описано в Ветхом Завете, а сейчас нечто новое. Что здесь новое? А? Что? Ну, какое есть отличие? Может быть, не новое, но явное отличие есть. Так, если кто-то готов ответить, то поднимите руку. А? Ага. То есть как бы непосредственно, явно показывает, что это действие Бога через него, да? В Новом Завете. Так, еще что? Так.
В Ветхом Завете пророк был, но
Господь. Ладно. Ну, братья, так.
Количество значительное. Там было 100 человек и 20 хлебов.
Ага. Да. То есть видим уже и определенные отличия. Разное количество, масштабность вот этого чуда. Там оно было все-таки достаточно ограниченным, а здесь вот таким масштабным. То есть мы видим, что здесь это событие, само это чудо призвано подчеркнуть, ну, служение Христа как обещанного Мессии, как того, который имеет власть насыщать людей и имеет вот такую способность, превосходящую способности ветхозаветных пророков. Итак, братья, сравнили два текста, что мы сейчас сделали, нашли нечто одинаковое, нашли нечто отличающееся, увидели что-то такое явно необычное и сделали вывод. То есть акценты, которые автор ставил, для чего он это чудо включил в свое повествование. Конечно, определенных каких-то методических правил, чтобы определить цель автора, вот слишком уж строгих нет. Мы больше здесь должны надеяться на руководство от Бога, молиться об этом, чтобы увидеть цель, с которой написано то или другое, чтобы эту цель преломить для себя и передать слушающим. Кое-что нам, конечно, может помочь, определенные приемы, но это только лишь пособия, как бы пособия, которыми мы пользуемся. Один человек так сравнивал, ну вообще роль методики и роль Духа Святого в исследовании Писания. Он говорит так: представьте, что человек один имеет дачу за городом. Вот он поехал на эту дачу для того, чтобы сделать там ремонт. Взял, нагрузил в багажник автомобиля инструменты, электролобзик, электродрель, ну и прочее, что необходимо. Приезжает туда и обнаруживает вдруг, что электричества нет. Вообще электричества нет в этом районе и в его даче. То есть инструменты у него-то есть, да, но чтобы все это пришло в движение, этим он не обладает. Может быть, это отчасти, ну, неловкое сравнение, но все-таки это похоже на то. Мы можем обладать инструментами, но если у нас нет силы, внутренней силы для движимости этих инструментов, то тогда самый большой набор инструментов для нас будет совершенно бесполезен. Но и с другой стороны тоже. Если есть электричество в этой даче, а ты не взял с собой никакого инструмента, то что ты там сделаешь? Ничего не сделаешь. Братья, еще давайте мы сравним несколько текстов. Дело все в том, что, ну, допустим, когда авторы писали Евангелие, у каждого Евангелия есть определенная цель. У каждого автора была определенная цель. Например, Евангелие от Матфея, оно подтверждает характер мессианских пророчеств, подтверждает ожидание евреев Христа как обещанного Мессии. Когда мы читаем Евангелие от Луки, уже несколько иная тема. Чаще всего в Евангелии от Луки Господь назван Сыном Человеческим. И как бы показывается, что Его служение – это служение не только служение Израилю, а что Он пришел для всех людей, как Сын, предназначенный всем. Видите, уже общая тема Евангелия, она несколько иная. Если мы читаем Евангелие от Марка, оно самое короткое. В нем очень много говорится о действиях Христа, о делах Его. Меньше говорится о чудесах. Словно оно предназначено для людей, которые больше привыкли к каким-то конкретным действиям. Ну, считают, что оно было в основном написано к римской церкви и к римлянам, к людям с римским складом мышления. Но что здесь важно? Здесь Христос изображается как пришедший служить, как раб служащий, который пришел послужить и отдать душу свою для искупления многих. Уже другая тема всего Евангелия. И вот как мы говорили с вами, с высоты смотрим и видим частные детали, вот так и мы можем подходить, зная общую тему, прочитав, возможно, несколько раз, у нас сложилось впечатление определенное об общей теме того или другого Евангелия. И в свете этой общей темы мы находим какие-то отличия. Но сейчас мы с вами несколько текстов прочитаем. И давайте посмотрим, что метод подбора материала, как его автор подбирал, он поможет нам, если мы его определим, поможет нам оттенить цель использования тех или иных слов, описание тех или других событий. Так, братья, которые должны читать, я предлагаю, чтобы мы сейчас все смотрели три места Писания. Места Писания достаточно обширные. Читать мы их не будем. Для нас достаточно пробежать их глазами, сказать, о чем они. Ну, это особенно те братья, которые будут читать. И прочитать текст. Один ключевой текст. Именно эти ключевые тексты мы будем с вами сравнивать. Первый пример. Евангелие от Матфея. 18 глава, простите, 9 глава, с 18 по 26 стих. Евангелие от Матфея, 9 глава, с 18 по 26 стих. Надо будет обратить внимание на 26 стих. Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 по 43 стих. Особое внимание обратим на 43 стих. Евангелие от Луки. Повторить, да? Евангелие от Марка, 5 глава, с 21 по 43 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, с 40 по 56 стих. От Луки, 8 глава, с 40 по 56 стих. Опять обратим внимание на последний стих. Повторю ход наших действий. Пробежали глазами текст, прочитали последний стих, и затем переходим к следующему Евангелию. Итак, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 9 глава, 18-26. Брат, кто читает? Что перед этим было сказано? О чем говорится?
Ну, тут пригласили его, сказали, что умерла девица. Потом подошел женщина, ему прикоснулась, и исцелилась. И он потом, когда вошел в дом, исцелил эту девицу.
Хорошо. И разнесся слух об этом по всей земле той. Ладно. Давайте теперь дальше посмотрим. Евангелие от Марка, 5 глава. Хорошо, тот же самый, в принципе, случай, да? Так. Ну, давайте еще вперед пойдем. Евангелие от Луки, на этот раз, 8 глава, с 40 по 56 стих. Пятьдесят шестой стих. О девочке, которую воскресил Господь, родители этой девочки. Давайте видим некоторую схожесть и некоторые различия. Обратили внимание, да? Пожалуйста, друзья, какое различие есть? Ну, смело говорим. Какое есть отличие? Что упомянуто в одном Евангелии, совершенно не упомянуто в другом. И даже кажется, что повествование на другое нечто обращает внимание. Евангелие от Матфея. Мы прочитали текст. Что здесь Господь, точнее, о чем говорит здесь Матфей? 20... Слух пошел по всей земле. Однако в двух других Евангелиях мы видим, что Господь говорит, чтобы об этом не говорили. Конечно, противоречия тут нет никакого. Потому что одно дело, когда вот говорит Господь, чтобы так поступали, и другое дело, как поступают люди. Но все равно мы видим, акценты тут сдвинуты. В Евангелии от Матфея говорится, разнесся слух по всей земле. Весть о пришедшем Мессии, она должна как молния была распространяться по всему Израилю. Потому что, во-первых, Христос сказал, Он пришел погибшим овцам дома Израилева. Это был им обетованный прежде всего Мессия. И вот поэтому этот слух и разносился. Поэтому и здесь Матфей уделяет этому внимание, что так оно и быть должно. А вот другие авторы, которых задача была несколько в другом, они на это не обращают внимания. Допустим, если Марк говорит о Христе как о слуге Божьем, совершающем свои действия тихо, не афишируя их, а вот так вот скромно, как раб Божий. Поэтому здесь и подчеркнуто, что Господь говорит, не говорите никому. Тоже выявляем для себя цель автора, сравнивая различные похожие повествования, различные случаи. Давайте еще два места сравним. Евангелие от Матфея, 26 глава, 67 стих. Пожалуйста, братья, не теряйтесь, сейчас должен перейти с чтения к другому ряду. Так я понял, да? Матфея 26, 67 и Евангелие от Луки, 22 глава, 64 стих. 22, 64. Пожалуйста, чтение. Так, братья, читаем. Так, я понял, наверное, тот ряд, который теперь последний, да, там, под зеркалом. А? Хорошо, ладно. Обратите внимание фразу, употребленную здесь. Евангелие от Луки, 22 глава, 64 стих. От Луки 22, 64.
И затрюши его, ударяли его по лицу и спрашивали его, пройди, кто ударил тебя.
Братья, какая разница? В первом случае Евангелие от Матфея ударяли его, как там сказано, полони там, да? А здесь ударяли его по лицу. В первом случае есть как бы конкретная ссылка на пророка Исаию, на его пророчество о страданиях Христа, били полони там судью Израилева. Помните, да? А на этот раз, когда мы читали с вами Евангелие от Луки, уже говорили об этом, это Евангелие не чисто для евреев, а вообще для всех людей. Ну, конечно, все Евангелия для всех людей, но вот в первую очередь адресаты были вот такие вот, язычники. Здесь для язычников уже не играет определенной такой роли точное указание на Исаию, а достаточно более простого, прямого повествования. Поэтому и сказано, ударяли его по лицу. А вот если Матфей хотел подчеркнуть мессианское служение Христа и для евреев показывал, что именно Он есть обетованный Мессия, употребляя те же слова, которые когда-то употребляли пророки. А язычники, они могли и не знать слова, употребляемые пророками. Вы знаете, братья, это отчасти и для нас тоже урок. Часть проповедей своих мы говорим в собрании, в церкви, и употребляем термины, которые известны для всей церкви. А иногда мы проповедуем перед людьми, которые еще не знакомы с Евангелием. И многие наши термины, которые привычны для нас, слова привычные для верующих, для неверующих могут быть совершенно непонятными и неясными. Поэтому мы должны, подбирая тему, тематически излагая материал, подбирать и слова, которыми мы выражаем мысли для слушающих. Евангелисты поступали именно так. Если мы поступаем как-то иначе и ожидаем успеха от проповедей, при этом не прилагая таких простых стараний, то тогда в этом наша вина. Братья, теперь задача для всех. В Евангелии от Матфея, 8 глава, 23-27 стихи. Мы прочитаем и попытаемся пояснить, зачем повествование об этом чуде написано тут, на этом месте, а не где-то иначе. Прочитав, соответственно, контекст. То, что впереди, то, что позади. И истолковав, зачем это чудо, описание его присутствует здесь. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 27 текст. Итак, повторяю. Брат один читает, затем минуты 4 мы рассуждаем, и наша задача определить цель, с которой это повествование включено именно здесь, а не в каком-то другом месте. Пожалуйста, чтение. Итак, чудо, когда Господь успокаивает волны на море. Сейчас еще раз прочитаем на своих местах, рассмотрим его в контексте и ответим на вопрос, какова цель. В ближайшем контексте я предлагаю смотреть. В ближайшем контексте самой главы, самого повествования. Контекст всей Библии рассматривать не надо. Еще пускай у нас будет время подумать, поразмыслить. Что ответ, да? Ну, еще надо подождать. Так, так, есть ответы. Но давайте сейчас заслушаем и сравним. Пожалуйста. Хорошо, так, идея доказать и утвердить их веру, доказать, кто он, утвердить их веру. Так, еще.
Я думаю, что Христос вот своими действиями, если детям он исцеляет, то сокраженного, потом слугу сотника, не приходя туда, исцеляет больше петуша, испытывает, и потом, как бы, после этого он изгоняет бесов из бесноватого, когда статус семьи. То как бы перед этим он им показал свое величие, что он может много делать. И тут, когда вот это случилось, он как бы подводит, что, ну скажем, если один из нас что-то необычное, человек может не задаться вопросом, может оценить это как-то естественно. А когда с ними уже произошло, то они задают уже вопрос, кто это. То есть они начинают искать ответ на свой вопрос. Иисус их подводит плавно к этому, чтобы не то, что чтоб кто-то им сказал, а чтобы они себе задали вопрос, когда они сами отвечают на это, то они тогда утверждаются, что это так точно.
Хорошо. Так, еще.
Если учитывать то, что в контексте Евангелия Христос пришел как Мессия, и здесь мы видим, что Он делал чудеса,
есть такое место здесь, перед, что он говорит, мне негде склонить голову. И тут показывают такое, как бы, что Мессия пришел, Бог, ему негде склонить голову. И только он мог спать это в такие свободное время, он пока лодка плыла. Как бы Матфей пытается донести эту истину, и еще это надо было, даже для их же учеников, чтобы они уверовали, что это Сын Божий, потому что они не верили в Него, как в Сына Божия.
Хорошо. Так, братья, есть еще какие-то идеи? Пожалуйста.
Смысл такой здесь, вот, следование за Иисусом Христом в контексте, что здесь вот учитель говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Ну как, заверяет его. Он ему говорит, что лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То есть он здесь указывает, что путь следования за Иисусом Христом – это тяжелый, узкий, тернистый путь. И здесь вот и другой случай, что из учеников просят тоже идти за ним, но прежде условие, чтобы похоронить своих ради отца, надо предоставить это мертвым. То есть здесь он испытывает, что вот в земной жизни наши испытания проводятся. Вот здесь вот ученики оказались в таких обстоятельствах, вот, в лодке, где стихия. Вот. И они забеспокоились, что как бы Христос был с ними. То есть испытывает, проверяет нашу веру и в этих обстоятельствах, чтобы довериться Спасителю.
Хорошо. Братья, я вот что предложу. Обратите внимание, перед этим, с 19 по 22 стихи, была мысль о следовании за тобою, за Христом. Я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И вот Господь говорит, вот об этом уже говорили вы, насколько это трудным, да, оказалось-то для человека, подошедшего к нему, с таким предложением. Возможно, и у учеников тоже были определенные тревоги. Как мы будем идти за Христом, за Иисусом, если ему негде преклонить в голову? И вот, как брат говорил уже, что необходимо было внутреннее утверждение их веры, чтобы они сами спросили, кто же это? Но это не просто утверждение абстрактное, вот так вот, веры вообще, веры в принципе, а веры в то, что за Христом можно следовать. Истину о следовании за Ним, Он подтверждает то, что, оказывается, можно за Ним следовать, потому что Он обладает могуществом. Ему негде преклонить голову, но Он может успокоить бурю. И он обладает властью над великим множеством бесов. И вот связывая это повествование, что в серии вот этих двух чудес, чудо на море, чудо изгнания бесов, а перед этим вопрос об ученичестве, видим, что Господь как бы утверждает веру, вот эту живую веру следования за Христом. И автор послания к Матфеям, несомненно, имея в виду и мессианскую цель, он и об ученичестве, и о обеспечении ученичества говорит. Господь обеспечивает наше ученичество своей верховной властью. Непосредственно перед учениками он это доказал, усмирив бурю и изгнав бесов. Вот за кем мы следуем. Давайте, братья, еще немножко вперед пойдем. Итак, сейчас мы с вами смотрели контекст, чтобы лучше выявить мысль, тему автора, его цель. Сравнивали с другими похожими местами. Вот, то есть основные принципы толкования применяли, анализировали, делали какие-то выводы. А теперь смотрим непосредственно в текст, находя комментарии автора. То есть иногда сам автор, говоря что-то определенно, комментируя, поясняя, ну, напрямую говорит, вот моя цель. Давайте Евангелие от Матфея, я продиктую три места Писания, и мы посмотрим на них. Евангелие от Матфея, 16 глава, 2 стих. Матфея 16, 2. Так, покажите, братья, есть кто ищет, да? А то я диктую, есть, да, хорошо. Евангелие от Матфея, 16 глава, 2 стих. Евангелие Иоанна, 2 глава, с 21 по 22 стих. Иоанна, 2 глава, с 21 по 22 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих. 7, 39. Итак, называем места Писания, делаем небольшую паузу, чтобы все мы могли бы открыть на это место, а потом читаем. Матфея 16:2, Иоанна 2:21-22, Иоанна 7 глава, 39 стих. Пожалуйста, чтение. Так, давайте Иоанна 2 главу почитаем. Хорошо. Так. Дальше. Так, братья, первое место мы немножко сместили. Не там прочитали. Возможно, четвертый стих. «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, а знамение не дастся ему». И перед этим. «Различат лицо неба вы умеете, а знамение времен не можете». Обратите внимание. Сначала, допустим, в Евангелии от Матфея, 16 глава, Господь говорит о том, что вечером говорите, ну, как бы на знамениях внешних вы определяете погоду, а затем поясняет, к чему он эту иллюстрацию проводил. Это вы можете объяснить, а знамения времен не различаете. А вот после этого мы прочитали Евангелие 2 глава, 21-22 стих. Пожалуйста, брат, еще раз прочитай, кто читал это место. А перед этим что он говорил? Что перед этим он говорил? Разрушьте, да, храм сей, я в три дня воздвигну его. А потом сам же и поясняет, к чему направлена эта речь, о чем он конкретно говорит. То же самое мы видим с вами в повествовании о Духе Святом. Говорит о реках воды живой, а затем поясняет, что имеется конкретно в виду. Тоже, братья, это то, что вот эти вот пояснения, комментарии непосредственно в тексте показывают нам, на что автор хотел делать ударение и где искать тему. Ну а теперь, братья, еще следующее задание. Вы знаете, иногда, читая, хорошо смотреть и исследовать, как меняется мысль автора. Мысль автора может повторяться и несколько изменяться при повторении. То есть мы ищем повторение сейчас. Будем искать повторение. Не повторение слов, а повторение и изменение мысли. Так вот, если мы видим, что в течение определенного отрезка, определенного абзаца какая-то мысль повторяется, несколько изменяясь, то мы, исследуя эту мысль, обнаружив эту мысль, выдвигаем, определяем тему всего этого абзаца. Итак, читаем, размышляем и ищем, как определенная мысль одна и та же повторяется, несколько изменяясь на протяжении всего текста. Евангелие от Матфея, 16 глава, с 6 по 12 текст. От Матфея, 16 глава, с 6 по 12 текст. Пожалуйста, чтение. Спасибо. Итак, пожалуйста, друзья, видим, идет мысль о закваске, да? Иисус говорит вот эту мысль: берегитесь закваски, раз. Потом опять, второй раз, говорится о закваске фарисейской и саддукейской. В первом случае берегитесь закваски, во втором случае уже поясняется, что, о какой закваске идет речь. Закваске фарисейской и саддукейской. Так как Господь излагает свои мысли, Он повторяет эту мысль, несколько вот расширяя, поясняя ее. Ну а что касается мысли учеников? Первая их мысль какая была? О чем идет речь? Хлебов не взяли, да? А уже потом их мысли меняются. Они начинают понимать, что речь идет на самом деле об учении фарисейском. Итак, мы видим, как развиваются две мысли. Берегитесь учения. Точнее, вот одна мысль развивается, а другая мысль претерпевает изменения. К правильному пониманию ученики приходят. Но теперь еще посмотрим. Теперь, братья, вы самостоятельно прочитаете и выразите своими словами, какая мысль в прочитанных стихах наращивается, развивается все больше и больше. То есть, как бы, вот знаете, камушек в воду бросает, и от него идут круги. Причем эти круги все вот так вот шире, шире, шире. То же самое по охвату мысли может наблюдаться и в определенном повествовании. Мы ищем мысли, находим эти мысли, находим из них цели и темы. Итак, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 1 по 20 стих. Читаем на своих местах. Вслух читать мы не будем. Читаем на своих местах. Время перерыва, да? Ну, хорошо, давайте тогда пойдем на перерыв, а уже прочитаем после перерыва и рассуждать будем после перерыва. Встанем, помолимся. Итак, братья, давайте откроем текст Евангелия от Луки, 15 глава. Давайте все-таки и вслух прочитаем его, и затем Матфея, да, Евангелие от Матфея, 15 глава. Так, братья отложили все постороннее, посторонние мысли, посторонние разговоры, посторонние предметы. Матфея, 15 глава, первые 20 стихов. Так, братья, если сейчас чья очередь чтения, и кто-то чувствует, что не сможет прочитать, так, то отдайте лучше соседу. Кто, братья, должен читать по очереди? Так, думал, кто-то один. Ну, смелее. Хорошо. Итак, братья, задание такое. Прочитать еще раз на своих местах этот текст и в нескольких предложениях выразить, как здесь развивается одна и та же мысль. Постепенно наращивается. Хочу опять привести вот эту вот аллегорию, это сравнение, как камушек бросают в воду, и от него расходятся круги. И становится все шире, шире и шире. Итак, внимание к развитию, к расширению и развитию мысли. Надо один раз еще прочитать. Ну, можно, но лучше так все охватить, стараться все охватить. Сейчас. Так, друзья, ну что, давайте будем делиться. Уже руки раньше поднимались, пожалуйста, заново поднимем. Так, пожалуйста, Михаил. Хорошо. Как по ходу развития текста переключается мысль из внешних признаков к внутреннему состоянию? Хорошо. Так. Здесь еще, пожалуйста.
Ну, первая половина, дается преданием человечества, что не заповедь отвергли, и предание отцов не соблюдает. То есть омовение рук, там внешнего, ну, обряда всего, или внешнего. А вот здесь, на 20 стих, говорится о воспринятии. Что воспринимает человека? Это не внешнее наше воспринятие, а внутреннее. То, что мы едим, а то, что нам
Ясно. Так, пожалуйста.
Здесь это уже можно заметить, что в этом месте Иисус он как бы дает переход уже от Ветхого Завета к Новому. Говорит, что не то, что мы там едим или что, а вот уже дает, уже начинает, как бы сказать, понятие в Новом Завете, в Духе, что вот эти заповеди уже, ну, как бы, можно сказать, что он начинал вот с этого момента, начинал как бы уже учеников подготавливать, что ветхозаветные заповеди, такие как там 11 объявить, оно уже может отходить, создает. А переходит на новый момент, что уже чистое, для того, чтобы, ну, очистить сердце, что на внутреннее очищение, более на внутреннее.
Хорошо. Так, пожалуйста. Хорошо. Угу. Итак, пожалуйста.
Сначала он говорит им, что они сами нарушают заповедь Божию, что они лицемеры, хоть устами чтят, а сердцем нет. Потом он это объясняет людям, что не это главное, а вот исполнение воли Божьей главное. Народ не поймет. Потом он ученикам объясняет то же самое, что то, что исходит из сердца, то оскверняет.
Хорошо. Итак, братья, налицо вот развитие мысли. Да, действительно, от внешнего к внутреннему. Если сначала упор дается на то, что входит в уста, а в заключении мы видим, что внимание нужно уделять тому, что из сердца исходит. От внешнего к внутреннему идет развитие мысли и появление новых вот таких вот идей. Но я бы не сказал, что это нечто новое, потому что касательно желаний мы даже встречаем и уже в Ветхом Завете, потому что есть заповедь, точнее, не просто заповедь, а заповеди и ветхозаветные касаются не только лишь внешних каких-то обрядов, но и внутренних наших желаний также ведь. Вот. Но однако по этому тексту мы видим, как меняется мысль, как она развивается. Ну хорошо, братья, некоторые приемы мы с вами опробовали сейчас на практике в исследовании повествовательных текстов. Ну, на прошлых наших курсах я еще предлагал следующий подход. Чтобы мы к чтению текста, к тому, чтобы мы прочитали. Так, это текст... Да. По всему тексту. И причем? Ага. Конечно, и эта мысль исследуется о соблюдении Божьих заповедей, но о настоящем, о глубоком соблюдении Божьих заповедей. Но уже эту мысль, ну, мы толкуем в свете вот этого самого развития мысли, то, что все-таки основная деталь, точнее основное, на что делается ударение в этом тексте, это не на внутреннее обращать внимание, точнее не на внешнее обращать внимание, а на внутреннее обращать внимание. Это же касается исполнения заповедей. Не внешне их исполнить, а исполнить внутренне от сердца. Братья, есть такие советы задавать вопросы. Самим себе задавать вопросы. Есть такой возглас: где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? То есть при исследовании текста мы задаем себе вопросы. Кто, что, о ком говорится, о чем говорится, где происходит это событие? Вот. Что конкретно говорит об этом автор? Почему он это говорит именно здесь? Почему такие слова употреблены? Что значит это выражение или что значит другое выражение? Максимум вопросов, которые мы сможем задать по тексту. Иногда эти вопросы простые для ответа, иногда не очень простые вопросы для ответа. Но тогда, когда они у нас выписаны, пусть даже безответные пока есть вопросы, это то, что помогает нам, ну, искать тему, искать цель, исследовать Писание. Люди, как совопросники, а мы такими должны быть, совопросниками, мы должны задавать вопросы, к тексту задавать вопросы. Задавать вопросы к тексту и перед Богом к тексту задавать вопросы. И находить на эти вопросы ответы. Это такой существенный прием в исследовании текста. Это необходимо для толкования. Помним пирамиду нашу, как мы рисовали. Чтение, наблюдение. Так вот, когда мы читаем и наблюдаем, в этот момент мы и задаем вопросы. Наблюдая, мы задаем вопросы. Нам что-то непонятно или наоборот. Мы что-то хотим лучше прояснить для себя. Задаем вопросы и на них же и отвечаем. Вот так начинается процесс чтения, наблюдения, а затем уже толкование того, что мы нашли. Ну теперь, друзья, еще давайте следующий урок определим для себя. Урок, какой у нас по счету должен быть? 13-й, да? Толкование притчей и аллегорий. Притч и аллегорий, так, наверное, будет точнее. Толкование притч и аллегорий. Притч и аллегорий. Братья, есть одна такая цитата. Послушаем ее внимательно. «В человеческой природе свойственно откликаться на рассказы о поисках и приключениях, взлетах и падениях, нищенских лохмотьях и богатстве, утратах и обретениях, неожиданностях и превратностях судьбы, плохих и хороших сыновьях или дочерях, господах и слугах, разумных и неразумных, вознаграждении и воздаянии, преуспеянии и неудачах». Мы говорим с вами о том, что Господь обращается к нам на человеческом, понятном нам языке. Он понимает нашу человеческую природу. Когда мы говорим о притчах, которые встречаются в Писании, у нас есть, ну, одна такая трудность. Мы их слышали несколько раз, мы их прочитали несколько раз, мы уже знаем, как они закончатся. Но тогда, когда они в первый раз слушались, они в первый раз слушались как, ну, яркие вот такие примеры. Яркие примеры, яркие иллюстрации. Вот начинался рассказ о сыне, который уходит от своего отца, беря часть имения. Но те, которые слушали этот рассказ, они начинали переживать. Это свойственно человеческой природе вот такими образами мыслить. И они не знали, чем этот рассказ закончится. Они были всегда в состоянии неизвестности. И уже такая какая-то ясность приходила к ним тогда, когда притча уже была высказана, завершена. У нас, конечно, с вами не совсем то положение. Мы знаем, как завершаются притчи, и даже знаем, как, в принципе, те или другие притчи толкуются. Но для чего притчи использовались, мы должны всегда иметь это иметь в виду. Для иллюстрации какой-то истины прежде всего. Для передачи какого-то духовного урока, каких-то определенных духовных истин. Так, чтобы внимание людей было заинтересовано. Так, чтобы, ну, ухватились они этой идеей и запомнили лучше. Потому что, ну, такова особенность, такова способность нашего человеческого мышления. Это так Богом усмотрено. Притча – это короткий рассказ. Короткий рассказ обычно из жизни. Не обязательно это история, которая в жизни совершается, но это история, которая могла совершиться. В нашем мыслительном отношении к притчам они всегда ведут нас от чего-то ясного, известного для нас к чему-то новому. Ну, не все из нас ловили неводом рыбу. Но слушатели того времени, они видели, как это делается, особенно те, кто тогда Иисуса слушал, и знали, что это имеется в виду. Слушатели того времени знали о царе, который отправляется в Рим, чтобы получить право на царство, и о слугах, которые его здесь ждали. Это была политическая ситуация того времени. Что-то известное. Для сеятеля было известно ожидание, вот это ожидание, как всходит семя, как наливается колос, или были тревоги о плевелах, которые появляются на поле. Этим жили люди. Это было ясно для них, очевидно. Но в этих очевидных вещах Господь преподавал другие, более глубокие уроки. Какие основные правила толкования притч? Во-первых, обычно притча изъясняет какую-то одну истину или несколько истин. Нам необходимо эту одну или несколько истин найти с вами. Здесь нужно хранить себя от того, чтобы стараться истолковать все детали притчи. Это неверно. Притча не рассказана с той целью, чтобы мы каждую деталь в ней бы раскрыли, каждую деталь попытались изъяснить. В притче есть одна или несколько основных мыслей, стержней повествования. Вот эти мысли мы должны найти. Они еще называются точками, ну, может быть, сравнения или точками сопоставления. Как вот точку сравнения в притче и точку сравнения в жизни. Вот это вот находятся две точки, и вокруг них и начинается исследование. Мы с вами будем пытаться искать вот эти вот точки соприкосновения. Но приведу такой пример. Подходит ко мне один брат и говорит: у меня есть точное толкование притчи о десяти девах. Я говорю: как это самое точное толкование? Ну, говорит, я истолковал все. Если я читаю вот у других, они не все истолковывают. А я истолковал все, каждую деталь. У меня каждая деталь согласуется со всеми остальными деталями. И у него уже есть мысль, что его толкование этой притчи, ну, совершенно верное и совершенно правильное. Я говорю: ты знаешь, сколько есть толкователей на эту притчу, которые тоже так могут сказать: я истолковал каждую деталь. Вот. Ну это же не могут быть, что 20 человек, истолковавшие каждую деталь, все это друг с другом логически связали, и каждый из них прав. Нет. Потому что подход неправильный. Потому что подход к исследованию, к толкованию каждой детали. Но Господь иной усмотрел подход к притчам. Мы с вами сейчас, исследуя толкование притч, встретимся и с местом, где Господь сам эти притчи толковал. И посмотрим, как он их толкует. Это урок для нас. Как принципиально подходить к изъяснению, к истолкованию притчи. Итак, давайте обратимся к текстам. Евангелие от Матфея, 13 глава. Евангелие от Матфея, 13 глава. Так, братья, кто должен читать сейчас? С 24 по 30 стих. Просьба громко читать. С 24 по 30 стих. Итак, наша задача найти одну или несколько точек сравнения, которые соотносят эту притчу с реальной жизнью, как бы выявить толкование, где эти точки соприкосновения искать. Или в контексте, по какому поводу эта притча сказана. Может быть, притча – это ответ на какой-то вопрос, пояснение каких-то изречений. Но есть еще один способ. Некоторые притчи истолкованы самим Иисусом, самим Христом. Давайте прочитаем эту же главу, кто следующий должен читать, с 36 стиха. Пожалуйста, братья, чтение. Хорошо. Итак, братья, посмотрим. В принципе, самое основное здесь мы видим – это время жатвы. Вокруг вот самой жатвы вращается все повествование. Но есть и дополнительные точки сравнения, о которых сразу говорится. Поле – это мир, доброе семя – сыны царства, плевелы – сыны лукавого, враг посевший – дьявол. Все это соотносится к жатве, к собиранию. К собиранию сынов царства вот от этого мира. Ну а теперь давайте посмотрим в толковании, а кто же такие рабы домовладыки, которые говорят ему, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Это 27 стих этой главы. Находим ли мы здесь, в изъяснении притчи, кто такие рабы? Братья, кто такие рабы? А? Рабы, которые пришли к домовладыке. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» А? Так, братья, кто-то говорит, вот, давайте прочитаем, ну, слух скажите. Ну да, может быть и неверно. Хорошо. Братья, посмотрите внимательно. Сам Господь, изъясняя эту притчу, Он не толкует о том, что это за события, пришедшие рабы, которые говорят Ему, давай мы поступим так и так, вырвем их. А мы говорим, давай, Господи, мы дотолкуем того, что Ты не толковал. Но таков подход, в принципе, неверный. Господь истолковал то, что необходимо истолковать. Те точки сравнения, которые важны и необходимы для нас. Притча, она передает какие-то определенные истины, одну или несколько истин. Тут, в принципе, одна истина. А, в принципе, сбора от этого царства, сынов царства – несколько истин ее дополняют. При этом каждую деталь нельзя толковать. Господь каждую деталь не толковал. В притче многие элементы, они даны для связки слов, для того, чтобы получилось, ну, цельное какое-то повествование. Но нельзя каждому этому элементу уделять значение. Тогда, когда мы будем говорить об аллегориях, тогда да, в аллегории обычно каждый элемент имеет значение. Но это аллегория, не притча. А в притче одно или несколько значений. Выходить за эти рамки мы не должны. Давайте прочитаем дальше. Так, уже второй этаж должен у нас идти, да? Или там еще? Так. Дальше, да, внизу или вверху? Вверху, братья, вверху начинаем. Евангелие от Матфея, 20 глава, 1 и 16 стихов. Пожалуйста, до чтения. Хорошо. Ты можешь сейчас пояснить или найти в прочитанном тобою тексте, где излагается какая-то истина, как бы притча обобщается, дается какое-то учение, а вся притча как бы является иллюстрацией этого учения?
15 и 16 стихи, по-моему.
Да, ну еще раз прочитай. Хорошо. Итак, мы видим, что в конце этой притчи такой переход заметен. Заметен переход к мысли, которую вся притча как бы иллюстрировала. Но здесь мы заметим в этой притче все равно несколько точек сравнения. Вот давайте говорить о лицах, о которых идет здесь речь. Три группы лиц, точнее вот одно лицо и две группы. Хозяин виноградника, да? И два рода работников. Между этими двумя родами работников что происходит? Ну, как бы конфликт, да, точнее, конфликт с хозяином происходит. Это то, что нам тоже помогает находить точки сравнения в притчах. У многих притч есть вот этот элемент контраста. Вот как здесь. Один вид работников и другой вид работников. Мы можем делать определенные выводы на отношении того, что уже что-то нам известно. Вот такой вот контраст. Одни так говорят, одни так получили, другие так получили. А есть еще элемент конфликта. Работники вступают в конфликт с хозяином виноградника. Вот вокруг этих элементов и должно строиться наше толкование притчи. Я вообще полагаю, что эта притча рассказывает нам, ну, всевластие Бога и Его то, что доброту Его, да, Его доброту, Его нелицеприятность и, наоборот, жестокость людей, которые возмущаются, что Он вот так вот благ. Возможно, здесь идет речь и об израильском народе, который пренебрежительно относился так к язычникам, так это можно, но это уже уроки из этой притчи, но не само толкование этой притчи. Я, братья, вас еще хочу спросить, а в каких других притчах тоже мы видим вот такой контраст, когда есть два каких-то элемента в притче, которые друг с другом, ну, в контрасте находятся? Да, пять таких и пять таких. Тоже видим контраст. Этот контраст помогает нам найти точку соприкосновения, вокруг которой мы будем думать и изъяснять притчу. Да, еще. Лазарь и богач. Хотя это более история, больше похожа, несомненно, на историю, чем на притчу. Но тоже контраст. Еще. Простивший долг и не простивший долг. Тоже контраст. Так, еще что? Блудный сын и вернувшийся к отцу и? Да, и старший сын. Тоже, братья, видим, есть контрасты. Каждую деталь мы истолковывать не обязаны, но контрасты, по крайней мере, мы должны видеть. Да, еще, братья, что важно. Есть притчи, где мы можем... фарисей и мытарь в храме. Да, тоже контраст. Тогда, когда в притче указаны какие-то личности, это дает нам повод к характеристикам этих личностей. То есть как-то характеризовать их душевное состояние. Мы можем охарактеризовать блудного сына и можем охарактеризовать старшего сына. Мы можем охарактеризовать, как по характеру выступает хозяин виноградника и как по характеру выступают слуги, возмущающиеся против него. То есть даем конкретные какие-то характеристики, но не больше этого. Так, вопрос. Но, братья, для того мы и здесь находимся, чтобы стараться так не поступать, стараться не искать, кто ж такие птички, укрывающиеся в ветвях дерева, выросшего из семени. Вот. Тут, я думаю, надо смотреть на главную деталь. Еще есть такое правило. Выявить, как притча раскрывает нам характер Царства Божьего. Что я имею в виду? Мы все знаем такое понятие «Царство Божие». Царство Божие как утверждение Христовой Церкви, как рост Царства Божьего. Из малого большое получается. Это один принцип. Другой принцип касается внутреннего характера Царства. Вот внутренних наших отношений. Итак, в каждой притче мы тоже можем видеть, что эта притча подразумевает, ну как эту притчу можно соотнести с понятием Царства, и как эту притчу можно соотнести с Иисусом Христом? Вот такой пример. Притча о ловком домоуправителе. Помним, да? Который вот такой вот придумал элемент, что стал прощать должникам своего хозяина для того, чтобы приобрести себе друзей. Братья, если смотреть на эту притчу сквозь провозглашение пришествия Царства, как Христос был и провозглашал, а при том, что вот Он пришел, и Царство Божие вместе с Ним пришло, но Его духовный характер. И для иудеев того времени, слушавших Его, необходимо было принимать решение, принимать Христа как Мессию. Они противились этому. Но другой возможности у них не было. По сути дела, нужно стремиться к Царству так, чтобы обладать им как самым дорогим. Ради этого жертвовать всем. Мы видим притчу о жемчужине на поле, о купце, который жемчужин ищет, точнее, о сокровище на поле, о купце, который жемчужины ищет. Все ради того, чтобы этим царством обладать. И здесь, в контексте этих притч, притча об этом домоправителе. То есть сюжет какой? Ради того, чтобы свое положение не потерять, он готов идти на все. Он предпринимает какие-то шаги. И это характеризуется как положительное. Не характеризуется как положительное то, что он обманул, а то, что он предпринимает свои шаги, доколе есть у него какая-то возможность, пользуется последней возможностью. Вот это вот хорошо. Это яркая деталь в этой притче, необычная деталь. И необычные детали в притчах помогают нам опять найти точки соприкосновения. Братья, вопрос к вам. Многие из нас знают притчи, да? Разные притчи. Не подскажите мне, есть еще в других притчах очень яркие такие необычные детали, которые выходят за рамки повествований. Вот это необычная деталь. Когда похвалили человека, который, в принципе, поступил, ну, не совсем честно, но его за что-то похвалили. А еще? Давайте вспомним притчу о том, как прощал царь слугу, да, и как этот слуга его не захотел простить своего должника. Помним ли мы, какой долг был прощен? Неимоверно большой. Неимоверно большой. Невозможно отдать, да. Вот, братья, пожалуйста, необычное, яркое, это тоже точка соприкосновения. Неимоверно большой долг, который отдать невозможно. То есть это уже притча о милости. О милости, как милует Бог и как не хочет миловать человек. Иллюстрирующая определенную истину. Ну вот еще, братья, я немножко расскажу вам о характере притчи. О том, еще есть одна черта у притчи, которую мы не должны... на которую мы должны обращать внимание. Представьте себе, я рассказываю вам историю. Братья, со мной такое случилось, что попал я в беду на дороге. Толкнули мою машину, толкнули сильно. Вот. Я-то, в принципе, остался не сильно поврежденным. Просто машина разбита, льется из нее и масло. А мимо другие машины мчатся. Я пытаюсь их остановить, а они мимо меня. О, вижу, знакомая машина. Ответственный служитель едет нашего братства. Вот. А я отошел отдохнуть чуть-чуть подальше. Я рвусь вперед к дороге, машу рукой. А он, ну представляете, сделал вид, что засмотрелся на другую сторону дороги и промчался мимо. Важное служение его ожидало впереди. На сердце, конечно, не очень хорошо. Смотрю, другой кто-то едет. А, узнаю, это диакон нашей церкви. Вот он меня ж точно заметит. Вот. А тот притормозил чуть-чуть, видит, со мной все нормально, в принципе. Ну как же все нормально? Мне ж выбираться надо. И по газам и вперед. Вот. А потом смотрю, едет еще один автомобиль. Ну, думаю, кто ж там? Нет, чужой человек, монах какой-то сидит. Да проедет мимо, что этот православный сможет мне сделать? А он берет, тормозит, выходит. Слушай, говорит, друг, говорит, ты ж смотри, как испачкался, давай я тебя и вымоешься, вот у меня вода есть, да и довезу тебя куда надо. Ну, вы, конечно, слушали, да, и понятно, с определенным напряжением, да, да как это такое, что ж ты нам рассказываешь, да? Братья, я вам сейчас рассказал. Ну тогда, когда притчу о милосердном самарянине слушали первые слушатели, они же слушали ее с таким же точно напряжением и с таким же точно пониманием, которое сейчас у нас возникало. Так же ведь? Точно так же, точно так же. Я, конечно, такую иллюстрацию привел, очень такую вот обширную, может быть. Но это ради того, чтобы мы за впечатлениями смотрели. Вы знаете, вот эта вот притча о милосердном самарянине была вызвана вопросом, да, кто мой ближний? Вот действительно, кто мой ближний? И в свете этих переживаний люди для себя делали вывод, а кто же все-таки мой ближний? Вы знаете, интересен ответ в этой притче, когда задавший вопрос все-таки отвечает, да, на вопрос Христа. Кто ближний этому человеку? До такой степени было высокое презрение у иудеев по отношению к самарянам, что этот иудей даже не сказал. Самарянин. Он так не сказал. Как он сказал? Оказавший ему милость. В принципе, это верное изречение, да? Вот. Мы бы, может быть, конкретно сказали, о самарянине идет речь. А он даже, возможно, и этого слова не хотел употреблять. Так это было противно его природе. А вместе с тем он сказал очень точно, оказавший ему милость. Ну, а перерыв, да? Точно, перерыв, да? Так, Сандро, ты это имеешь в виду. Хорошо, братья, давайте на дом вместе задание получим. На истолкование двух притч. Опять, братья, запомню, главное принципы толкования притчи. Смотреть, возможно, найти вот точки соприкосновения, что-то яркое, необычное, или какую-то одну главную мысль, или, может быть, притча ответ на вопрос, иллюстрирует какое-то учение. Вот вокруг этого мы и должны строить свое толкование. Смотреть на контекст. Евангелие от Матфея, 18 глава, 23-24 стихи. Но надо посмотреть на всю притчу. Это с 23 по 34 стихи. Это одна притча. И вторая притча, Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 21 стихи. От Луки, 12 глава, с 16 по 21 стихи. В следующий раз, если у нас получится, мы приступим к изучению, как толковать аллегории. Ну а пока мы толкуем притчи. Так. Матфея, повторить Матфея, да? 18 глава, 23-34, с 23 по 34. Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 21. Истолковать эти притчи. Братья, если вы сделаете для себя краткий конспект, это основные моменты, то это важно будет. Так, чуть-чуть меня послушайте. Чуть-чуть меня послушайте. Что важно здесь для нас? Когда вы письменно работаете, я не предлагаю письменно истолковать, но пускай будет в вашем кратком конспекте хотя бы два элемента. Первый элемент – ну, точка соприкосновения, то есть вокруг чего мы вращаем наше толкование, вокруг чего находим основную какую-то стержневую мысль или несколько мыслей. И второе – как эта притча толкует Царство Божие, поясняет Царство Божие, характеристики Царства, милосердие, любовь, прощение, или же Царство Божие, как вот, ну, о пришествии Христа или о росте Церкви. Понятно, да? Вот эти два элемента, даже три элемента, как еще здесь показан Христос, в некоторых притчах и о Христе говорится косвенно, эти три элемента у нас должны быть. Не всегда обязательно, но быть должны. Давайте помолимся и будем отдыхать.